У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Сразу напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Несмотря на выходной день и столь ранний час, призываю звонить, задавать вопросы нашим экспертам или же писать через мессенджеры. Есть также прямая трансляция на канале «Радио Спутник» в Телеграме и в приложении «Радио Спутник». Там же можно тоже задать вопрос или же какие-то программы переслушать в записи. Сейчас самое главное событие на этот час будем обсуждать с политологом, заместителем директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимиром Шаповаловым. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы начнем о санкциях наш разговор. У нас много тем, так постараемся динамично действовать. Ну вот есть заявление Джо Байдена, связанные с проведением референдумов. Вот приведу его цитату. «Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы — это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силы части Украины, грубо нарушающие международное право, включая устав ООН», — сказал Байден, поставил точку, но потом, правда, добавил, что будут введены быстрые и тяжелые экономические санкции в ответ на референдумы и, скажем так, добавил, что ведутся консультации с союзниками европейскими на эту тему. Ну, самый главный вопрос, что это могут быть за быстрые и тяжелые экономические санкции при учете того, что уже огромное количество пакетов ограничительных мер и Европа ввела, и Соединенные Штаты, и, в общем, разные другие страны.
Да, действительно, против России введено более 11 тысяч санкций. Это рекорд в мировой практике, больше, чем в 3 раза. Введено ограничений больше, чем в отношении, например, Ирана, который до этого был рекордсмен. Хочу подчеркнуть, что все санкции являются неправовыми. Это грубое нарушение норм международного права. Это фактически диктат и агрессия, экономическая агрессия со стороны одной державы или группы держав в отношении другого суверенного государства, поскольку санкции вводятся без согласия Организации Объединенных Наций, подчеркиваю. Это самовольное решение Соединенных Штатов и их союзников. Что касается того, какие санкции могут быть введены, ну, мы видели прежние санкции, в том числе те, которые с точки зрения Америки должны были разорвать экономику России в клочья. Мы видим, что ничего подобного не произошло, и какие бы санкции американцы не вводили впредь, они также не будут иметь каких-то серьезных эффектов, разве что в отношении самих Соединенных Штатов, где ситуация экономическая далека от нормы. Эти санкции, очевидно, могут включать, естественно, ограничения персональные, об этом было уже сказано, в отношении тех лиц в России, ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, которые участвуют в организации проведения референдума. Эти санкции будут включать, по всей вероятности, ряд мер ограничительных в энергетической сфере, которые еще не введены. И, возможно, эти санкции коснутся ряда предприятий, в той или иной степени связанных с энергетической сферы России, российских предприятий. В частности, они могут коснуться «Газпрома», они могут коснуться «Роснефти», они могут коснуться, например, «Росатома», поскольку слишком активно Соединенные Штаты продвигают идею, так сказать, того, что Россия виновна в том, что Украина обстреливает Запорожскую АЭС. Поэтому
Владимир Иванович, вот смотрите, какая штука. Возможно. Да, вот хотелось бы о европейцах сказать несколько слов, естественно, но прежде всего есть мнение, особое мнение Будапешта, да, который заявляет устами своего главы Министерства иностранных дел, Венгрия заявляет, да, ну, Будапешт как политическая столица Венгрии, что не согласится он с санкциями в отношении того же самого упомянутого Росатома, «Росатома» или «Газпрома», при этом не считает необходимым введение новых санкций. Есть уже действующие, да, их достаточно, а новые санкции могут привести к катастрофическим, ну или, по крайней мере, тяжелым последствиям для населения Венгрии. Ну и в целом, в общем, позиция такая взвешенная. И, кстати говоря, мы же знаем о том, что, по большому счету, европейцы не ввели потолок цен на газ, но сейчас опять пошла речь о потолке цен на нефть, а нефть, как мы знаем, уже включена в европейский пакет санкций, я уж не помню, какой по счету, 6-й или 7-й, но летний. И постепенно отказ уже зафиксирован от российской нефти. Так вот, в этой связи, как будет действовать Европа? Ну, всем хорошо известно особое мнение Венгрии, но, тем не менее, консенсус пока никто не отменял. И все больше разговоров о том, что хорошо бы простым большинством голосовать. Вот позиция Европы пока еще консолидирована. Как будет дальше выглядеть?
Ну, здесь я думаю, что ситуация будет следующая. Евросоюз также попытается ввести санкции, которые вводят Соединенные Штаты. Это вопрос синхронный. Но мы видели, что действительно последний пакет, 7-й пакет, который обсуждался весной и летом, он обсуждался очень долго. И дело даже не в том, что Венгрия была против, а целый ряд других стран были против стран Евросоюза, в том числе Греция, в том числе Кипр, были против тех ограничений, которые планировались в отношении нефти. И в результате, как вы помните, Евросоюзу так и не удалось согласовать те санкции, которые собирались вводить евробюрократы, поэтому был принят вариант, ну, по сути, девальвирующий какой-либо эффект от введения подобного рода ограничений. Конечно, я думаю, что вот эта весенне-летняя история, она абсолютно показала, так сказать, пределы возможности Евросоюза. И сейчас, в настоящее время, мы видим рассуждение о том, что давайте мы исключим принцип консенсусного голосования в отношении тех действий, которые будут приниматься против России, ну, потому что Венгрия будет против. Это, конечно, изумительное по своей парадоксальности решение. То есть давайте представим себе, что все решения, которые принимает Евросоюз, нужно принимать консенсусом, а те решения, которые принимаются Евросоюзом в отношении России, будут приниматься иначе.
А, скажите, а они, может быть, вообще изменят этот принцип, что все решения, не только связанные с Россией, принимаются не консенсусом, ну сколько там, 27 сейчас осталось стран после выхода Британии, а простым большинством. Ну, условно говоря, 14 за, и любое решение принято. Вот такой вариант возможен?
Эта идея существует давно, но понятно, что есть целый ряд стран, которые резко против. И это не только Венгрия. Это, например, один из главных русофобов Евросоюза – Польша. Потому что в этом случае интересы Польши будут грубо нарушены. Это страны периферии Евросоюза. Например, средиземноморские страны, такие как Греция, Италия, Испания, Португалия, Кипр, которые в достаточно серьезной степени могут пострадать от таких решений, поскольку они, экономически отставая от стран центра, центрального ядра Евросоюза, могут оказаться в уязвимой ситуации. Отказ от консенсусного принципа возможен, но он приведет к катастрофическим последствиям, и, по всей вероятности, одним из этих последствий может оказаться распад Евросоюза. Потому что что такое отказ от консенсуса? Это, по сути, окончательный вердикт, окончательное решение того, что Евросоюз – это не международная организация, а это государство.
Государство, это, и это, да.
Федерация, которая заставляет свои страны, члены федерации, отказаться от суверенитета. Ведь отказ от консенсуса – это отказ фактически от суверенитета.
Ну да, то есть получается, что Евросоюз – унитарное некое государство со столицей в Брюсселе. Ну, к примеру. А давайте дальше двигаться. Смотрите, есть заявление Александра Вучича о том, что Сербия будет выступать против исключения России из Совета Безопасности ООН. Ну, как известно, она входит в пятерку постоянных членов Совбеза. Есть там еще и непостоянные, гораздо больше. А действительно, такие заявления звучат все чаще, что не место России вот в Совете Безопасности. На ваш... Да, механизма при этом исключения, насколько я понимаю, нету. Да? Таких случаев не было. Вот именно исключение из состава постоянных членов Совбеза ООН. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Во-первых, возможно ли такое исключение России? И мнение таких стран, как Сербия, она, наверное, будет не одна. тех стран, которые против этой идеи выступают, вот это мнение таких стран, оно будет что-то значить? Как вообще все эти механизмы могут измениться?
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что исключение невозможно. Таким образом создан и функционирует механизм Организации Объединенных Наций. Почему исключение невозможно? Потому что предвоенный кризис Лиги Наций, предшественницы Организации Объединенных Наций, кризис, который привел ко Второй мировой войне, он начался с того, что страны-лидеры Лиги Наций, то есть Великобритания и Франция, исключили, по сути, все остальные страны, в том числе Советский Союз, из Лиги Наций. И, по сути, Лига Наций перестала функционировать в качестве площадки, в рамках которой можно проводить диалог и согласовывать те или иные позиции. Поэтому, когда создавалась Организация Объединенных Наций, а наша страна – учредитель, подчеркиваю, не просто постоянный член, но учредитель Организации Объединенных Наций, в нее был заложен механизм, который исключает как возможность исключения страны, так и возможность, так сказать, самоисключения страны из Организации Объединенных Наций, а также из Совбеза Организации Объединенных Наций. Что возможно? Возможно, единственное, изменить устав. Вот, собственно, то, на что рассчитывают Соединенные Штаты.
А есть, извините, что вмешиваюсь, а есть механизм изменения устава?
Да, есть соответствующий механизм изменения устава ООН. Он предполагает, что, соответственно, изменение может означать принятие любого решения и включение его в устав ООН. Для изменений необходимо, чтобы на Генассамблее, в которую входит 193 страны, две трети проголосовали за это изменение. И, внимание, обязательно за это изменение должны проголосовать все постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию и Китай. Точка. Понятно.
Ну, понятно, но Россия будет против.
Механизм изменения возможен только в том случае, если будет консенсусное решение всех постоянных членов Совбеза, то есть США, России, Китая, а также
Франция, Британия.
Да, конечно.
А скажите, пожалуйста, знаете, любопытный вопрос из области чистой теории. Ну, понятно, что Россия будет против голосовать, а вот Китай, на ваш взгляд, против будет или воздержится?
Я думаю, что Китай будет однозначно против, поскольку Китай, даже исходя из чувства самосохранения, Китаю не нужно оставаться в одиночестве против Соединенных Штатов. Китай, конечно же, будет в этом случае голосовать против. И более того, голосовать против будут многие страны Азии, Африки и Латинской Америки. Я думаю, что если даже гипотетически мы предположим, что такая ситуация возникнет, не то что две трети, абсолютного большинства американцы набрать не смогут. Давайте вспомним последнее голосование против России, резолюции в Генассамблее по украинской ситуации. Там американцы оказались в подавляющем меньшинстве, когда они, так сказать, в очередной раз выставили резолюцию, направленную на осуждение России. Поэтому не стоит думать, что только Китай может возразить. Огромное количество государств Азии, Африки и Латинской Америки, это, кстати, показала нынешняя Генассамблея ООН, далеко не в восторге от гегемонизма Соединенных Штатов, и, конечно, подобного рода действия они будут воспринимать крайне негативно. Есть другой сценарий. Соединенные Штаты и их союзники прекращают свое пребывание в ООН и создают новую организацию для правильных стран, демократических, которые всегда готовы по всем вопросам проголосовать в поддержку Соединенных Штатов. Это старая идея, она высказывалась уже достаточно давно, Содружество демократических государств, Организацию демократического выбора и так далее. И даже не так давно, примерно год назад, был проведен саммит таких государств во главе с Соединенными Штатами, но, как вы понимаете, это путь в никуда.
Это раскол на планете, да. Окончательный уже, да? Все-таки пока есть площадка ООН, но какие-то шансы сохраняются хоть какие-то конфликты урегулировать. Давайте вот как раз новой архитектуре мировой, значит, заявим свою позицию. Дело в том, что есть высказывание Георгия Муратова, постпреда Крыма при президенте России. Вот что он сказал, опять прямая цитата. «Наши противники должны четко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учета ее национальных интересов не получится. И это, именно это мы доказываем нашим бывшим партнерам, которые пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров». Ну, давайте просто попробуем все-таки понять, является ли Россия уже одним из мировых центров, или она только на пути находится вот к этой цели, и именно поэтому и доказывает нашим бывшим партнерам, собственно, свои интересы, свою, вот эту роль, свои стремления.
Прежде всего, нужно сказать, что, конечно, Россия является одним из глобальных центров наряду с Соединенными Штатами и Китаем. И в данном случае нельзя не согласиться с высказыванием руководителя объединенных штабов Соединенных Штатов Марка Милли, который обозначил эту формулу еще год назад, заявив, что в мире формируется триполярность, в которой существуют США, Россия и Китай. А это не значит, что эта модель уже сформировалась, или модель более широкой многополярности. Я думаю, что Индия, конечно, достаточно серьезно имеет шансы на то, чтобы восприниматься как вполне самодостаточный центр. Есть еще несколько государств, но очевидно, что Россия входит в их состав. Пока речь идет о динамической картине, о том, что мир меняется, и мир, в котором Соединенные Штаты претендовали на гегемонию, он уходит в прошлое, а формируется достаточно конфликтно. Мы видим, что Соединенные Штаты не хотят уходить с первой позиции добровольно и, так сказать, гуманно.
Слушайте, но из Афганистана они добровольно ушли. Ну, например, из этого важного региона, очень важного государства. Вроде как, да, говорят, что бежали многие.
Да. Так и произошло, бежали. Но вот, тем не менее, Соединенные Штаты, конечно, предпринимают все усилия, чтобы остаться мировым гегемоном. Отсюда, собственно, те тектонические сломы и конфликты, которые мы видим в настоящее время. Что касается заявления о том, что без России невозможно, ну, это действительно так, и давайте вспомним мир без Советского Союза, который пытались выстроить в 20-е и 30-е годы. К чему это привело? Это привело к самой страшной войне. Невозможно создать мир, в котором бы не участвовала Россия, потому что Россия одна из крупнейших, наиболее влиятельных, наиболее авторитетных и наиболее, так сказать, важных стран мира. И не экономические санкции невозможны, невозможно исключение России из экономической системы. Слишком многие страны очень сильно зависят от России.
Ну и вообще-то, да, достаточно на территорию посмотреть. Вы знаете, я просто, у нас еще несколько тем, а времени все меньше и меньше становится. Ну, такая реплика. Вот любопытно все-таки понять, при Трампе действительно ли Соединенные Штаты сворачивали вот эту свою глобальную деятельность или нет, да, потому что они, так сказать, все-таки присутствовали в разных регионах мира и, в общем, много каких усилий предпринимали, потому чтобы, так сказать, свои энергетические интересы отстаивать. И будет ли нечто подобное, когда и если сменится администрация с демократической на республиканскую? Но это пока просто предположение, это только время покажет. Что касается Вашингтона, вот еще есть у нас заявление Энтони Блинкена, главы Госдепартамента Соединенных Штатов. Он в очередной раз пообещал некие последствия Китаю, который будет, если он будет, поддерживать Россию. Но мы знаем, что военной поддержки вроде бы Китай не оказывает никакой, но тем не менее экономическое взаимодействие с Россией очень серьезное. Но правда, высказываются мнения, что где-то Китай пытается минимизировать свои контакты с Россией экономически, чтобы не подпасть под вторичные санкции. Вот можем ли мы сейчас прогнозировать, как будет себя Пекин вести в отношениях с Москвой с точки зрения экономики в дальнейшем?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что это очень странное заявление Блинкена, поскольку во всех стратегических документах США Китай противник, и поскольку Соединенные Штаты проводят очень агрессивную антикитайскую политику, на что рассчитывает Блинкен, не совсем понятно, делая такие заявления. Соединенные Штаты загоняют Китай в ситуацию, в которой любой диалог между США и Китаем будет невозможен. И это ситуация абсолютной конфронтации. Конечно, Китай пока не стремится разорвать экономические отношения с Соединенными Штатами, поскольку слишком сильно китайская экономика зависит от американской, так же, кстати, как и наоборот, американская еще сильнее зависит от китайской. Китай стремится маневрировать, и разумеется, что это маневрирование приводит к тому, что Китай не занимает позицию абсолютного, так сказать, конфликта с Соединенными Штатами, что мы видели во время визита Пелоси на Тайвань. Тем не менее, ситуация ухудшается в китайско-американских отношениях. Что касается России, ну, достаточно вспомнить о том, что планируется строительство «Силы Сибири-2». Вместо, так сказать, «Nord Stream-2» будет «Силы Сибири-2», то есть масштабнейший, один из самых масштабнейших экономических проектов, который свяжет трубопроводной сетью Россию и Китай. Разве это не свидетельство того, насколько велико сейчас сотрудничество в экономической сфере, России?
Перейдем к Тайваню, раз уж он упомянут. Дело в том, что есть заявление Ван И, господина Ван И, это глава МИДа китайского. Вот еще одна цитата традиционно. «Мирное урегулирование несовместимо с сепаратизмом и независимостью Тайваня, тем более... Чем более безудержными будут действия по достижению независимости острова, тем менее вероятным будет мирное решение». Вот что сказал Ван И. Но я бы привел еще, конечно, слова председателя КНР Си Цзиньпиня, который совсем недавно заявил, что китайским военным нужно сфокусироваться на подготовке к войнам в современных условиях. Вот что это все значит? Будет ли все-таки какое-то силовое решение вот этой проблемы?
Да, скорее всего, будет. Силовое решение зависит напрямую от позиции Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты будут участником этого конфликта и будут поддерживать Тайвань хотя бы в той степени, как, так сказать, опосредованной степени, силовое решение неизбежно. Если Соединенные Штаты не будут оказывать поддержки Тайваню, то мы видели, что примерно 20, 15 и даже 10 лет назад Тайвань достаточно активно развивал отношения с Китаем, и возникала идея того, что произойдет мирная интеграция. Но вмешались Соединенные Штаты, и эти планы были разрушены. Парадокс ситуации состоит в том, что Соединенные Штаты признают Тайвань частью Китая. Ведь это же...
Да-да-да, они официально все время это подчеркивают.
И при этом делают все усилия для того, чтобы реально, фактически, Тайвань не перешел в состав Китая. Это очень странная, на первый взгляд, позиция. Она, конечно, никак не укладывается в международное право, и она свидетельствует о коварстве Соединенных Штатов и о том, что это государство, которое смеет нас попрекать тем, что в состав России вошел Крым, и что мы поддерживаем референдумы о самоопределении в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, что это государство, то есть Соединенные Штаты, которые смеют нас этим попрекать, они сами при этом проводят совершенно чудовищную политику в отношении других суверенных государств.
Буквально минутка осталась. Вот американские власти вкидывали из стратегических резервов нефть на внутренний рынок, чтобы цены сбить. Цены сбили, но теперь осталось мало нефти в этих самых резервах. Какие могут быть последствия вот от такой политики? Вроде бы правильно, на первый взгляд.
Мировой рынок очень чувствительный, нефтяной рынок. И резервы Соединенных Штатов – это барометр мирового рынка. И если в резервах остается очень мало нефти, то это ситуация, которая близка к тому, что цены резко поползут вверх, поскольку на мировом рынке создается понимание того, что американцы, так сказать, будут закупать нефть для своих резервов. Поэтому цены будут расти. То есть эта ситуация, на самом деле, для США безвыходная. Они не способны без диалога с Россией, с Саудовской Аравией, с ОПЕК плюс решить эту проблему.
Давайте пока поставим многоточие, как всегда. Спасибо большое. В эфире «Радио Спутник» был политолог Владимир Шаповалов.